Воскресный лекторий, 2008 год. Лекция 32. Проблемы пола и любви. Земное человечество находится в четвертом глобусном круге эволюции нашей планеты, в своей пятой коренной расе. Будучи носителем вечного и бессмертного разума, человечество Земли пока еще остается животным существом, подверженным животным, в частности, половым страстям. Только в будущем пятом круге земной человек сможет овладеть своей животной личностью путем напряженной борьбы и неукротимого устремления в сферы духа и станет действительно человеком. У многих людей возникает вопрос, откуда такие знания? Великими существами нашей Солнечной системы, нашими старшими братьями с высокоразвитых планет дается землянам божественная мудрость или космическая теософия. Обитатели Юпитера, Венеры, Урана, Нептуна прошли этапы человеческого развития миллиарды лет тому назад. Сокровенные высокие знания выдаются не все сразу, а лишь те, которые земное сознание способно усвоить, а главное – научиться правильно применять их в своей повседневной жизни. За последние несколько тысячелетий необходимая часть теософии приносилась человечеству такими великими космическими духами, как Рама, Кришна, Будда, Акбар, Цзонг-Капа, Моисей, Конфуций, Анаксагор, Платон, Пифагор, Иисус, Ориген, Джордано Бруно, Сен-Жермен, Блаватская, семья Рерихов. Список этих великих имен далеко не полный. Теософия – это божественное знание, это мудрость космического разума. Теософия не есть та или иная религия. Она стара как мир и является самой широкой, всеобъемлющей системой знаний о космосе, природе и человеке. Каковы же истоки теософии? Корни их уходят в далекое прошлое эволюции космоса. Космос – очень сложный организм с беспредельным разнообразием жизни, от невидимых форм до минералов, от минералов, растений, животных, человека до сверхсуществ, значительно превосходящих человека по уровню сознания. В религиях это Бог. Теософия – тайная доктрина, учение храма, учение живая этика раскрывает нам тайны человеческого существа, тайны происхождения и развития космоса, Земли и человечества. Она дает знания о взаимопомощи в космосе, о цикличности и строгой закономерности всего происходящего во Вселенной, о бесконечности жизни всего сущего, о бессмертии каждого конкретного человека. Земля, Вселенная и человечество развиваются из единого источника. И как бы ни назывался единый вездесущий, это всегда будет синтез триединства, состоящего одновременно из Творца, творения и материала. Космос есть огромная живая форма, постоянно обновляющаяся. Космос в целом и все его части рождаются, живут и воспроизводят себя, и умирают, подобно любому живому существу. Он расширяется и сжимается в процессе космического дыхания, основанного на гармонии противоположностей. Человечество появилось на нашей планете 318 миллионов лет тому назад. Появление его на нашей планете связано с Луной. Постепенно, по мере уплотнения еще юной Земли, человеческие существа стали приобретать телесную оболочку. На плотной Земле, уже в физическом теле, человек развивается около 18 миллионов лет. Сначала это гигант с ограниченным интеллектом, а 9 миллионов лет тому назад человек уже стал похож на современного. свыше 1 миллиона лет назад в полном расцвете существовала так называемая цивилизация атлантов. У атлантов технический прогресс достиг очень высокого уровня. Они пользовались летательными аппаратами, приводимыми в движение антигравитационными установками. Они владели парализующим излучением и многим другим. Эта цивилизация погибла вследствие геологических катастроф. Причина катастроф и гибели этой цивилизации раскрывается теософией. Человек – это сложное бессмертное существо, которое состоит из духа, это и есть вечный и бессмертный человек, а также его смертных временных оболочек, самой грубой из которых является наше физическое тело. Дух или вечный человек совершает неизбежный цикл воплощений в нашем физическом мире. В каждом воплощении дух облекается в те формы оболочек, которые наиболее целесообразны для его совершенствования. Ибо цель всех жизней человека – стать совершенным, как совершенен Отец наш Небесный. Настоящее катастрофическое положение нашей Земли и человечества является результатом дисгармонии, существующей между вечным человеком, духом, и личностью, смертными оболочками духа. Дисгармония – это разрушение и гибель. Гармония – это красота, жизнь и свет. Путь выхода из создавшегося в мире положения – через достижение прежде всего внутренней гармонии, а затем как следствие гармонии внешней, то есть в семье, в обществе и природе. Основные теософские знания с середины XIX по середину XX века даны через посланцев космической иерархии света – Блаватскую, семью Рерихов, Франчия Ла Дью, Уранова и Абрамова. Теософия на современном этапе – это учение Майтреи, основателя новой, шестой коренной расы человечества на планете Земля. Оно изложено в тайной доктрине, теогенезисе и в Агни-йоге, живая этика. Будучи потенциально Богом, каждый из нас имеет в себе гигантскую мощь, которую никто еще не победил, и лишь единицы смогли ее преобразовать. Речь идет о половой энергии, энергии размножения, поддерживающей физическую жизнь на Земле. Как научиться ею управлять? В будущем подвижники будут жениться, а подвижницы – выходить замуж. Они будут иметь детей. Но при одном непременном условии. Они должны будут вместе идти по духовному пути, осуществляя в жизни предельно возможное воздержание в половой жизни. Об истинной любви. Цитата. Объединение энергии начал дает рождение всему сущему. Именно, существуют логосы обоих начал. Эта высочайшая мистерия бытия была низведена до грубого фаллического культа. Сказано как наверху, так и внизу. Но свет великих истин отражается на нашем земном плане, как свет солнца в луже. Понять высочайшую тайну бытия духовного не могут люди, привязанные к земному выражению ее, во всем его животном несовершенстве. Конец цитаты. Цитата. Люди опошляют чувство любви и толкуют пошло мощный закон. Но нужно тонко прислушиваться к великому закону. Так, конечно, йога сердца приближает к мощным вершинам сознания, началам гораздо мощнее и скорее, нежели разум, как бы он ни был изощрен. Потому великая эпоха женщины будет отличаться большей тонкостью чувств и сознания. Конец цитаты. Цитата. В освобождении от пола заключается великая космическая тайна, символ андрогины так глубок. И великий Платон со своими половинчатыми душами подходил к этой тайне ближе, нежели современные мыслители. Конец цитаты. Цитата. «Напрасно думаете, что проблема половинчатых душ не была разрешена великим Платоном. Великий Платон был посвящен мистерии и знал тайны бытия. Он не мог выдать великие знания неподготовленным умам. Всегда давались лишь намеки на истину». Конец цитаты. Цитата. Замечателен ответ Иисуса на вопрос Соломии. «Когда приедет царствие твое?» Сказал Иисус. «Когда два будет одно, и мужское будет женским, и не будет ни мужского, ни женского». И учение жизни говорит о том же, о необходимости установления равновесия начал, их полноправия и правильного сочетания этих половинчатых душ для спасения человечества и утверждения Царствия Духа. Истина не может наступить Царствие Духа без правильного понимания великих основ бытия. Конец цитаты. Цитата. «Если языками человеческими и ангельскими говорю, любви же не имею, то я как медь звенящая, как кимвал гремящий. И если пророчествовать могу, и знаю тайны все, и разум весь имею и веру крепкую, так что и горы словом переставлять могу, но любви не имею, то хуже ничтожества всякого я. И если все богатства свои раздам, и тело свое предам на сожжение, а любви не имею, то нет мне в оставлении сем никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Любовь не радуется лжи, но радуется об истине. Все прощает, во всем верит, бесконечно надеется, все претерпевает. Конец цитаты. Любовь. Подлинная любовь и страсть. Какая разница между подлинной любовью и страстью? Страстная любовь не может ждать. В любой момент она стремится выразиться. Подлинная любовь уверена в себе. Любовь не нуждается в выражении. Она может ждать. Она вся в сердце. Если я люблю одного и не люблю другого, это страсть. Любить – это любить всех. Любовь – выражение единства через чувства. Единство – понятие интеллектуальное. На уровне чувств единство – это безмятежность и равновесие. Любить – значит понять, что другой отличается от меня. Любить – это не думать вместе, а вместе расти. Сначала видят, потом понимают, затем испытывают симпатию и, наконец, появляется любовь. Возникновение любви означает достижение единства. В любви нет «я», а есть только «мы» или «ты». В любви нет ни жертвы, ни смятения, ни обязанности. Что значит любить? Это учитывать интересы другого, но не свои. На первом плане он или она, а не я. Очень трудно любить другого и учитывать его интересы прежде своих. На уровне интеллекта любовь видит и понимает. на уровне чувства чувствовать себя в единстве. Любовь – это единство, в любви нет «я», только «ты». На уровне поведения дух любви выражается в том, что мы даем. Отсутствует ожидание, то есть ожидание получить. Такая любовь – это мудрость и освобождение. Любовь не жаждет выразиться, не проявляет нетерпения. Любовь доверяет и имеет опору в самой себе. Любовь выражает себя естественно и непринужденно, а если того требует обстоятельства, то не выражает себя вовсе. Любовь может существовать только между равными, без восхищения. Если кто-то чувствует себя выше или ниже, то никакой любви нет, а есть жалость, симпатия, восхищение и так далее, но не любовь. Учитель Востока говорит: видеть и считать. Разве в любви можно вести расчеты? Да, расчет присущ любви. Но что значит расчет? Ничто иное, как способность видеть вещи такими, какие они есть, определять их относительное положение, чувствовать и действовать. Это и есть быть единым с объектом. Это любовь и ее выражение. Настоящая любовь не слепа. Она учитывает все внешние и внутренние обстоятельства и условия, касающиеся себя и других. Любовь – это цемент жизни. Из двоих она создает одного. Необходимость исследования проблем пола. Какую огромную роль играет половая энергия как в жизни каждого отдельного человека, так и в жизни всего человечества в целом, это видно каждому мыслящему человеку. Но мыслящих людей не так уж много, еще меньше изучающих. И совсем ничтожно количество тех, кто сумел приподнять завесу тайны над этим сокровенным явлением. Большинство повинуется слепому инстинкту и установленным нормам. Тайна, запрет, лицемерие, стыд, остракизм и прямые репрессии препятствуют нормальному изучению половых проблем. А прямая связь мыслей на эту тему с усилением чувственности является препятствием не только не меньшим, но и грозным, чреватым многими тяжелыми последствиями для исследователей, затрудняя проникновение в вопросы пола. Изучение половой энергии ведется наедине, в тайне друг от друга, и никто не может объединить знания, добытые одиночками. Отдельные фрагменты этих знаний просачиваются, подхватываются, но авторитетность их ставится под сомнение. Лишь только тайное, специальное общество поднимают покров природы, но в связи с отношением к половой энергии эти общества чрезвычайно разнятся друг от друга. Среди них есть и светлые, и темные, и промежуточные. Есть ведущие к трансмутации зарождающиеся силы высшие творческие достижения, и есть расширяющие ее применение в области изощрения половых наслаждений. От недостаточного знания вопроса происходят многие беды, как в жизни отдельных людей, так и в судьбах целых народов. Наука открыла гормоны и синтезировала многие из них. Но ни в одном учебнике не сказано, что все люди, мужчины и женщины, мальчики и девочки, часто с очень раннего возраста и до глубокой старости, занимаются самоудовлетворением, онанизмом, если по каким-то причинам перед ними закрыты возможности вести регулярную половую жизнь с помощью партнеров. Многие ведут с этим упорную, но безнадежную борьбу. Ибо никто не может победить голод, ибо победа над голодом является смертью от голода. Половой голод не приводит к смерти тела, но если сберегаемая половая энергия не будет трансмутирована с помощью более высоких духовных устремлений, она приведет человека к извращениям, а те, в свою очередь, к разрушениям, которые могут закончиться смертью духа. Вспомним легенду об Актеоне. Сколько трудов, сколько подвигов совершается с помощью половой энергии. Поистине, правильно сказано, что любовь не знает преград. Во имя самой обыкновенной любви и люди, и животные совершают чудеса мужества, силы и самоотверженности. В любящих никогда не иссякает надежда, вера, их не знает предела. Что только не делает человек, чтобы понравиться любимому. На что только не пойдет человек, чтобы порадовать, восхитить возлюбленную, заслужить ее одобрение и похвалу. Ничто не может довести все силы до такого предельного напряжения, как любовь, когда человек старается заслужить внимание партнера. Мало того, если бы путем сознательной воли человек попытался бы развить в себе какую-то способность и добился бы какого-то успеха, то, развивая он эту способность под импульсом желания понравиться своей возлюбленной, он достиг бы гораздо больших успехов и гораздо скорее. Значит, с помощью половой энергии можно достигать почти беспредельного развития своих творческих сил, которые под каждым другим импульсом имели бы потолок или предел. Любовь ломает все преграды. Из желания встретиться со своей любимой люди бежали из темниц, переплывали реки и моря, переходили непроходимые пропасти и горы. Вместе с тем вся история человечества пересыпана страшными преступлениями, совершенными под натиском половой энергии. Убийства, насилие, всевозможные коварства, невероятные грубости и зверства совершались под давлением низшего полюса творческой энергии. Это значит, что любовь любви не только рознь, но что одна любовь может быть положительной, созидающей, а другая – разрушительной. Одна может привести на небо, другая – низвергнуть в бездну. Очень много зависит от удачного сочетания партнеров. Разрушительно и непроизводительно сочетание неудачное. Но что значит неудачное или удачное сочетание? Ответить на этот вопрос очень просто. Если в результате любви люди становятся сильнее, лучше, красивее, если творчество их разгорается, значит, сочетание их было удачным. Если люди портятся, творчество их становится малопроизводительным или погасает совсем, если они погружаются в отрицательную деятельность, сочетание их было неудачным. Короче говоря, если любовь вдохновляет на высшее творчество, это хорошая любовь. Если творчество, например, мужчины, направляется только на создание материального гнезда, это любовь посредственная, астральная, хотя в нынешних условиях и такая любовь встречается нечасто. Хуже, когда для того, чтобы нарядить свою красавицу, мужчина идет с ножом на большую дорогу. Это плохая, демоническая любовь. Хорошая, красивая любовь рождает прекрасное творчество. Оно приносит высокую радость. Отсутствие любви порождает лютую тоску и печальные песни, поющие о великом страдании, неудовлетворенности. Разрушительная любовь, любовь неразделенная, поруганная, преданная, несчастная, также рождает тяжкие невыносимые страдания. Действительно, без пищи человек погибает. От отсутствия хорошей любви не умирает, но этот голод приносит великие страдания. Если встретите человека, неудовлетворенного жизнью, печального, разочарованного, знаете, у него нет любви, или он очень разочарован в ней. Любовь является солью жизни. Недосоленная пища противна, пересоленная неприятна. Стремление сперматозоида вонзиться в яйцо, а яйца быть пронзенным сперматозоидом, есть отражение вселенского стремления к зарождению, распространению и сохранению жизни, огня и первичной материи. Есть отражение великого космического дыхания Матери Мира. Космический магнит есть проявленный логос или брама индусов, который всегда был двуполым. Притяжение и соединение начал. Космическая любовь есть непреодолимое веление бытия, основа основ проявленной жизни космоса. Размножение человечества половым путем есть драма, присущая земному человечеству лишь на определенном этапе эволюции. Миллионы лет назад люди размножались иначе. И в недалеком будущем будут рождаться так называемым непорочным путем. Исчезнут в процессе эволюции физические тела, их половые признаки, вызывающие желание соединить принадлежащие друг другу противоположности, половые органы, исчезнут. Но влечение начал в новых формах будет торжествовать, как торжествовало всегда. Это влечение порождено не видом форм, предназначенных для совокупления, но сами формы порождены особенностями постоянного тяготения начал или космическим магнетизмом. Тяготение к центру планеты – гравитация, тяготение космических тел друг к другу, тяготение друг к другу влюбленных – есть одно и то же явление, в основе которого лежит космический магнит – сердце иерархии света. Второй логос, или демиург Вселенной, есть великий бог любви. Таким образом, во всех отношениях функция совокупления является не только священной, но даже божественной, пока она служит не только распространению физической жизни, но и распространению света вообще. Если же функция совокупления, превращаясь в разврат, ведет к дегенерации и вымиранию потомства, если она своими излишествами разбазаривает не только тело, но и дух, огрубляя и унижая мысль и разум, то она становится разрушительной, сатанинской, то есть темным явлением хаоса. Однако, будучи функцией божественной, она в случае физического совокупления не является высшим проявлением взаимоотношений начал. Высшим назначением любви является пробуждение всех творческих, духовных сил человека, а не только силы, творящие физические тела людей. Таким образом, хотя и сказано, что нет низших центров в человеке, физиологическая любовь не является высшей функцией центра кундалини, но лишь его наигрубейшим проявлением. При этом выражение «наигрубейшим» не является чем-то презренным, но необходимым постольку, поскольку мы эволюционируем в слоях грубейшей материи. Глупо презирать акт избавления от переваренной пищи. Но если это делается на крыльце соседа, то акт, без которого немыслима жизнь, заслуживает осуждения и презрения. Любая точка шара может быть названа низшей, если шар движется по направлению противоположного полюса. Таким образом, физиологическая любовь, стремление к наслаждению, даваемому слиянием двух тел в противоположных полюсах, есть низший полюс кундалини. Если энергия жизни или психическая энергия сосредотачивается на физических половых центрах, то высшие духовные центры замедляют свое жизненное движение, останавливаются и прекращаются высокие духовные явления. Высшее творчество замирает. Если же близость при наличии возможного воздержания совершается при любви возвышенного порядка, то происходит обратное явление. Все высшие стремления, высшее творчество разгораются с особой силой. Прежде для достижения высших восторгов кундалини люди уходили в монастыри, пещеры и пустыни, где, избавленные от соблазнов, зрелищ, явлений и предметов, вызывающих страсть, своим устремлением к высшему началу они могли достигать, в лице, конечно, немногих, того, к чему стремились. Перед этим им приходилось вести жестокую борьбу с половой страстью, которая, не получая возможности течь естественным путем или привычным руслом, устремлялась потоками извращений. Накапливаясь за плотинами, часто гигантскими, сверхчеловеческой воли, она все же рано или поздно прорывала их и устраивала гигантские наводнения. Одним словом, далеко не все сумели накинуть узду на дракона низкой похоти. Человеческая воля, какой бы огромной силы она ни достигла, не могла, конечно, соперничать с волею космическую. Уйдя от соблазнов плотских, монахи своими мощными чувствами порождали огромные бури и водовороты в астральной субстанции, привлекая соблазнительниц бесплотных, то есть темные силы низших слоев. Лишь только в том случае, когда достигалось слияние с высшими силами, с высшими космическими энергиями, они могли противостать страшному давлению хаоса и темных сил. Ввиду большой трудности приобщения к высшим силам, большинство отшельников, достроив плотину до размеров своей воли, падали и превращались в жертв постыдного блуда, когда энергия, прорвавшая плотину, часто на многие воплощения заливала их сознание. Иногда, впадая в бездну разврата, эти отшельники уже не могли вернуться ни на высший путь, ни к нормальной жизни обычных людей и скатывались в объятия сатанистов, которые встречали их не страшными трезубцами, но ласковыми словами. «Довольно всяких запретов и воздержаний. Пейте от жизни полную чашу, вам все можно, все дозволено». Предавшиеся половому безумию посещали собрания подобных же мужчин и женщин, где уже ничего не скрывалось, все было открыто и все было доступно. Тысячи половых утех кончались массовым совокуплением. Эти оргии порождали энергии, которыми черные иерофанты пользовались для борьбы с теми, кто шел вверху путем воздержания, путем света. Попав в лапы сатанистов и утолив свою жажду, эти павшие безумцы переходили в следующие инстанции и становились рабами черных иерархов. Другие же с каждым новым воплощением встречались с прежним, не разложившимся, вследствие особой насыщенности астралом, с так называемым драконом порога, и с ранних лет предавались половому самоуслаждению, онанизму, и с переменным успехом боролись с ним, то восходя, то низвергаясь. Так было в пятой коренной расе. В новой, шестой коренной расе, время которой пришло, проблема духовного восхождения и препятствия со стороны энергии размножения разрешается иначе. В новой расе подвижники будут жениться, а подвижницы будут выходить замуж. Они будут иметь детей, но все же при одном непременном условии. Они должны будут вместе идти по духовному пути и, следуя таковому, осуществлять в жизни предельно возможное воздержание. Это воздержание двинет психическую энергию с низших колес, нижних центров, на лопасти высших центров, и высшие способности пробудятся. Воздержание будет крыльями, возносящими ввысь. Оно будет не патологией, но сознательным действием. Но если нет возможности найти себе спутника противоположного начала, для того, чтобы вместе идти по духовному пути, то можно сказать с полной определенностью, отвергая духовный мезальянс, лучше идти в одиночестве, несмотря на все опасности и тяжести такого одинокого пути. Отношения между полами. Мужчина и женщина. По отношению к другому полу следует сказать, что мы не должны быть сторонниками аскетизма, но всячески нужно стремиться избегать половых излишеств, ибо они крайне вредны для духовного совершенствования человека. Безусловно, вредно половое общение с неподходящим для вас человеком. Здесь должно быть определенное соответствие по зодиаку, планетам, стихиям. Истинные знания в этом отношении нам будут известны лишь в шестой коренной расе. Сейчас же можно пользоваться известными астрологическими знаниями. Полное половое воздержание необходимо, когда в жизни ожидается большая затрата сил, так как половое сношение – это большой расход жизненной энергии. Вообще, мужчина и женщина взаимно дополняют друг друга, как физически, так и психически. Вместе они составляют стройное целое, где мужчина символизирует дух или ум, а женщина – материю или чувство. Здесь мы видим, что каждому из полов не хватает именно того, что имеется у другого. Уместно вспомнить библейский рассказ о разделении полов, по которому мужчина и женщина являются только половинами одного и того же совершенного существа. В течение жизни в физическом мире нашей планеты мы видим, что мужское начало более активно физически и умственно, женское начало более активно в сфере чувств и духовной интуиции. Отсюда ясно, насколько желателен союз двух начал для совместной жизни, если соблюдены законы сочетания полов. Подвергая же себя одиночеству, мы делаемся односторонними, лишаем себя многих недостающих качеств. Путем аскетизма можно ускорить развитие некоторых способностей, но зато при этом останавливается развитие других, за что рано или поздно приходится поплатиться. Деление существ на два пола, на элемент духа, сущности и энергии, и элемент материи, формы и пластичности, распространяется не только на людей, животных и растения, но и на все явления природы. Что активно в физическом плане, то пассивно в душевном, и наоборот. Иначе говоря, женщина также оплодотворяет мужчину в душевном отношении, как он ее в физическом. В интеллектуальном творчестве мужчина дает только форму, обработку, а содержание, идея, непременно исходит прямо или косвенно от женской души. Отсюда и символическая легенда о вдохновении поэтов музами, то есть идея, что мужчина творит не сам, а лишь под влиянием толчка от вечно женственного элемента Вселенной. В ментальном плане мужской элемент ничего не может создать без женской души настолько, насколько женщина не может произвести ребенка без участия мужского начала в физическом плане. Духовный союз мужского и женского начал космоса есть постоянное творчество в мире идей, в котором женское начало оплодотворяет мужское. В любви астральные, тонкие тела любящих как бы сливаются и образуют новое совершенное существо – андрогин, каким оно было до разделения полов в середине третьей расы. Исчезает любовь, распадается андрогин. В театре вселенской жизни роли обоих полов равны, но каждый из них имеет силы лишь в сфере своей роли. Мужское начало тяготеет к области отвлеченного мышления, женское – к сфере конкретного и душевного. Ниже приводится краткая сравнительная схема мужской и женской психики, согласно метафизике прошлых веков. Мужское начало – тело активно, душа пассивна. Женское начало – душа активна, тело пассивно. Мужское начало – ум, логическое мышление, наука. Женское начало – чувство, воображение, искусство. Мужское начало – отвлеченное, анализ, идея. Женское начало – конкретное, синтез, форма. Мужское начало – энергия, настойчивость, активность. Женское начало – материя, восприимчивость, пассивность. Мужское начало – энергия в действии, натиск. Женское начало – энергия в напряжении, выносливость. Мужское начало – сознание, рассудок, интеллект. Устремление в сферу материи. Женское начало – сверхсознание, интуиция, чувство знания, устремление в сферу духа. Важно отметить, что бессознательная область гораздо более развита у женского начала, чем у мужского. Это сны, автоматическое письмо, медиумизм, ясновидение, чтение мыслей. Мужчины же более способны в сознательной области – это внушение, передача мыслей, гипноз, астральный выход и тому подобное. В обыденной жизни женщины оказываются восприимчивее и гибче мужчин и лучше их приспосабливаются к обстоятельствам. Но мужчины лучше руководят сущностью дела, его отвлеченной стороной. История зарождения жизнедательной энергии. Боги древних – это силы природы, которые, будучи бесконечно сильнее человека, считались непобедимыми. Силой всех сил или богом богов считался огонь, который у разных народов и в различных эпохах имел свои имена и названия, выставляясь в тех или иных аспектах. Такое представление было связано с проявленной Вселенной, ибо за миром проявленным еще был мир непроявленный, и за огнем стояло еще более высокое представление – дух огня, несказуемое то парабраман, абсолют. Для древних боги были не отвлеченностью. Это были силы высших миров, которые постоянно действовали на человека извне и изнутри, при этом он нередко отличал синхронность этих воздействий. Эти силы заставляли одних нестись, как сухие листья по ветру, а других употреблять ветер на кручение крыльев мельниц и раздувание парусов. Центры сил, действующих извне, назывались именами светил. Действуя изнутри, они являлись нашими принципами. Один из самых популярных богов древности является одним из самых почитаемых богов современного человечества. Ему поклоняются как верующие, так и атеисты, как ученые, так и невежды, как люди добродетельные, так и преступники, как представители высококультурных народов, так и примитивные дети природы. Этим божеством, общим и единым, решительно для всех людей, какими бы перегородками они не были разделены, является Луна. В зависимости от принадлежности к тому или иному полу, Луна была и остается для мужчин богиней, а для женщин – богом. В зависимости от того, в каком народе преобладало то или иное начало, или, как принято говорить теперь, в зависимости от того, где преобладал матриархат или патриархат, бесполая Луна почиталась, соответственно, как Луна – богиня или лунный бог. При таком утверждении кто-то, может быть, возмутится, кто-то будет недоумевать, и кто-то, может быть, рассмеется, но не те, кто ожидают терпеливо дальнейших разъяснений. Все мы, люди, испытывали на себе страшную, непреодолимую мощь Бога и богини Луны. Ничтожно число тех, кто мог хоть как-то противостоять великой силе размножения, продуктом которой являемся как мы сами, так и все живущее на нашем плане в ее трехмерном физическом аспекте. Многие отлично понимают, что размножение и все, что с ним связано, является одним из основных стержней, вокруг которого вращается человеческая жизнь. В результате полового влечения происходит половой акт оплодотворения, зачатие, развитие плода, рождение ребенка, его рост, возмужание, развитие половых признаков, развитие полового влечения и, так кто-то скажет, до бесконечности, но это будет неверно. Прежде всего, какую бы длинную ни казалась жизнь планеты, она когда-то закончится. Когда-то закончится очередная фаза существования нынешнего человечества, но прежде чем это случится, закончится и размножение половым путем. Было время в далеком прошлом, когда люди размножались совершенно иными способами. Это время настанет вновь, и оно уже приближается. Во всяком случае, человечество значительно ближе к нему, чем к этой точке круга своей жизни, с которой началось размножением половым путем. Кто-то скажет, но при чем тут Луна? А при том, что если убрать Луну с нашего неба, то больше не родится ни один ребенок на планете. Прекратится влечение полов, которые, как мощный водоворот, захватывают в свою воронку все человечество от малого до старого, без какой-либо надежды уклониться от этого стремительного течения жизни. Тот самый градус зодиака, который проходит математическую точку восточного горизонта или противолежащую ей точку зодиакального круга в момент физического зачатия, то есть проникновения сперматозоида в яйцеклетку, обязательно поднимется на восточном горизонте или будет заходить в противоположном пункте, то есть в западном горизонте, в момент рождения человека. Развитие зародыша, то есть размножение клеток и их дифференциация, происходит в строгом соответствии с вращением Луны. 10 оборотов ее в круге жизни, или зодиаки, или 10 лунных месяцев, и новый человек издает свой первый крик. Гормональный процесс, связанный с образованием и отторжением яйцеклетки в организме женщины, известный как менструальный цикл, есть цикл или месяц Луны. Рост и развитие ребенка после рождения также синхронен с движением Луны, как с главной формирующей силой. Луна во взаимодействии с другими силами участвует как главный лидер в поддержании человеческой жизни. Она же и заканчивает ее. Луна есть секундная стрелка на часах смерти. Она есть жизнедатель Земли и физического человечества, в то время как Солнце есть жизнедатель всей Солнечной системы. Солнце есть матерь нашей звездно-планетарной системы. Луна есть матерь Земли. Не только символически, но и фактически Луна является матерью нашей планеты. Она породила ее, когда закончилась эволюция Луны как самостоятельной планеты. Когда закончился ее жизненный круг, она передала все свои принципы своему порождению, то есть Земле, и по сей день продолжает отдавать ей частицы своего высыхающего трупа, растворяясь в атмосфере Земли. Через несколько миллионов лет труп Луны растворится окончательно, и Земля станет такой же безлунной, как Меркурий или Венера, которые тоже имели когда-то своих планетарных матерей. Когда наша Луна, под которой подразумевается стройная система лунных иерархий, сформировала Землю, то настало время населить ее иными существами. Тогда те из лунных монад, которые отличились и возвысились при своей работе на Луне, когда она была самостоятельным членом Солнечной системы, и которые в силу этого не ушли на другие миры и остались строить новую планету, выделили из своих тонких тел частицы, из которых развились астральные прототипы земных людей. Путем постепенного уплотнения этих тел развилось то, что стало настоящим физическим человеком. Эта иерархия космических сил стала, таким образом, родителем животного человека. Манас, или разум, человек получил уже от другой, более развитой, солнечной иерархии. Когда был развит четвертый принцип, или кама, желание, то по законам развития своего цикла он, будучи сначала бесполым, стал, как и логос вообще, андрогином, творившим самого себя. Но в третьей расе андрогин разделился на два пола. Энергия желания творить потомство осталась. Теперь она стала половой энергией, источником желание не только совместно творить потомство, но и обоюдного творчества более высокого порядка. Так, например, находясь без женщины, мужчина, чувствуя половое влечение, заставляет свое воображение представлять себе женское тело и картины совокупления с ним. Он творит подобие женщины из глины или из камня, рисует ее. Увлекаясь какой-то женщиной и не имея возможности обладать ею, он делает это мысленно, мысленно раздевает ее, то есть также развивает свое воображение. В те далекие времена, когда магические силы были естественными, в процессе творчества мужчина, признанный творец на физическом плане, создавал из других, более тонких пластических материй астрального плана или из материи желания, своих героинь, подобно Пигмалиону, и, уплотняя их до физически ощутимого состояния, вступал с ними в половой акт. Не забудем, что тонкая материя есть чувство, а чувство есть тонкая материя. Постепенно влечение утончалось и одухотворялось. Появился стыд, который заставил создавать образы красивых женщин в прекрасных одеждах, на портретах. Голосовой призыв к совокуплению, который оглашал первобытные леса, превратился в блестящие серенады и симфонии. Обзаведение семейством заставило умножить энергию, чтобы накормить и защитить не только себя, но и жену и детей. Совместное построение гнезда заставило развить творчество строительное. Пестование, воспитание и обучение жизни детей породило много побочных творческих усилий, не говоря уже о половом соперничестве, о борьбе за наиболее красивых женщин. Первая война явилась результатом похищения жен. В основе всех этих творческих усилий лежала сила размножения, взаимовлечения и притяжения начал. Основой основ жизни была и остается любовь или жажда бытия. Что общего между любовью и жаждой бытия на физическом плане? Стремление сперматозоида внедриться в яйцеклетку есть стремление духа воплотиться в тело из плотной материи. Это жажда жизни, этот полет в космическом дыхании божества пронизывают каждую частицу космоса, и в физическом человеке выражены в стремлении к соединению сперматозоида и яйцеклетки. При виде женщины, носительницы яйцеклетки, сперматозоиды приходят в волнение и наводняют кровь особым веществом или энергиями, которые действуют на нервную систему, мозг и соответствующие части тела. Если эта женщина начинает раздеваться, подавая надежду на возможность скорого проникновения в яйцеклетку, волнение сперматозоидов усиливается. Вместе с этим нарастает количество их выделений и проникновений в нервные клетки. Мужчина субъективно ощущает количество их выделений, ощущает эротическое опьянение, которое, как каждое опьянение, приглушает работу сдерживающих центров. По мере дальнейшего обнажения, когда непосредственная цель становится видимой, опьянение достигает предела. Все средства соединения приводятся в готовность, сдерживающие центры отключаются, и сила жизненного магнетизма сталкивает тела для оплодотворения и зачатия. По созданному мосту миллионы стрел из колчана Амура устремляются для пронзения сердца или яйцеклетки, где начинается жизнь. Именно как стрела, спущенная с туго натянутого лука магнитного влечения, вонзается фаллос в йони, и вместе с этим, вонзившись в яйцеклетку, сперматозоид с помощью лунных сил начинает превращаться в будущего человека. Вертикальная линия духа пронзила горизонтальную линию материи, и как материя галактики, расположенная в одной плоскости, вращается вокруг невидимой вертикальной и неподвижной оси, так и вместе с движением Луны начинается движение циклов жизни физического тела. Крест, символ жизни, зарожденный в точке пересечения начал, воздвигнут. Теперь, по мере развития восприемников, дух, идущий к воплощению, символизированный ребенком с крылышками, все ниже и ниже спускается из астральных сфер и на четвертой неделе частично соединяется с плодом, а на четвертом месяце беременности полностью соединяется со своим растущим телом. Конечно, все это лишь физический аспект. Начало, дух и материя, продолжаются в беспредельность, и на каждом плане Вселенной их взаимоотношения меняются. Появление на планете в каком-то периоде мужчин и женщин и возникшая между ними любовь есть отражение сияния Солнца, то есть отражение великих космических законов, где космическая любовь, тяготение и притяжение начал и их соединение рождает всю проявленную Вселенную. Что касается порождения физических тел человечества или размножения людей, то жизнедатель нашей планеты – Солнце, а правильнее было бы назвать Солнце жизнедательницей, действует через Луну, как через посредника или проводника. Даже больше того, Луна является лишь последним ближайшим к нам посредником. Солнце действует не непосредственно через нее, а через Венеру и Марс. При этом Марс представляет позитивный, мужской полюс половой энергии, а Венера – негативный или женский полюс. В учении «Живая этика» Великая Матерь Мира, обитающая в глубинах невидимого духовного солнца, сказала: «Придет время, когда небесное светило мое к земле устремится». Это случилось в 1924 году, когда Венера приблизилась к Земле на необычно близкое расстояние и положила начало эре женщины на нашей планете. Луч Марса будет затоплен лучами Свати, и когда будет установлено равновесие между началами, тогда разрушительное преобладание энергии Марса закончится навсегда. Конечно, мощное воздействие Венеры имеет не только духовный, но и чисто физический аспект. Он выражается в резком усилении тяготения мужчин и женщин друг к другу. Несправедливо лицемерное отношение к любви и таинству зарождения как к чему-то стыдному и недостойному, постыдное наследие монашествующих изуверов, примет свое законное выражение, и, возможно, даже название половой энергии будет заменено жизнедательной энергией. Моя половина существует. Каждый бог или творец имеет свою шакти или богиню, как каждая батарея имеет свой отрицательный и положительный полюс. Творческая сила начал рождается от взаимодействия полюсов. Их любовь или тяготение друг к другу рождает различную творческую энергию, которой создается все, начиная от величайших галактик до планетных систем, и это космическое действие отражается во всем, в том числе и в земной природе, и в венце ее человеке. Создание физического потомства – это лишь малая часть тех возможностей, которые рождаются в результате взаимодействия космических начал. Все величайшие творческие достижения обоих начал обязаны любви, великой творческой силе, являющейся основой основ каждого творческого проявления. Разделение начал порождает их тяготение, направленное к слиянию и достижению того состояния, в котором они пребывали во время сна или пралайи. Это тяготение или любовь проявляет непроявленное в проявленное. Точно так же, как от искры соединения полюсов половых органов физических тел зачинается ребенок, аналогично зачинаются и проявляются миры из духовных, нематериальных или тонкоматериальных сфер в сферы более плотно-материальные. Ни одно творческое достижение не может быть создано без участия двух начал. Даже любое магическое действие требует присутствия мага и его магини или дакини. Это первое необходимое условие, почти неизвестное западной магии, но хорошо известное на Востоке. И тут главная причина малой успешности магов Запада и преуспевания магов Востока. Очень часто западные маги использовали своих шакти, любимых ими и любящих их женщин, бессознательно. Таким образом, унижение женщины на Западе, проявляемое даже и духовными «верхами» в кавычках, привело к падению магии и отходу от нее широких масс. Унизив значение женщины в духовно-творческом процессе, мужчина тем самым урезал свои творческие возможности, сведя их на уровень своего почитания противоположного начала. Изъятие женского полюса из высоких творческих задач привело человечество, особенно западное, к падению и вырождению творчества, которое свелось до уровня творения в кавычках физического потомства или полового размножения, что неизбежно привело к вырождению человечества. При гигантском росте количества населения стало резко ухудшаться качество потомства, одаренного лишь низшими инстинктами. Какой бы великой силой ни обладал положительный полюс, мужское начало, батареи, но если отрицательный полюс, женское начало, будет выделять или поглощать недостаточное количество электронов, сила батареи определится уровнем слабого полюса. Таким образом, нарушение равновесия начал ослабило творчество человечества, а с падением творчества неизменно падает возможность совершенствования. Следом же идет дегенерация и деградация, ведущая к падению, разложению и окончательному уничтожению расы. Деградация пятой расы налицо, и вы повседневно наблюдаете мрачные знаки этого неотвратимого разложения. Естественно, возникает вопрос, а как же быть, если мужчина или женщина не находят соответствующего партнера для создания духовной батареи? Конечно, кармические обстоятельства являются такое печальное следствие. Многие ли понимают, что брак может связать не только на данную жизнь, но именно на многие жизни узами не только личной, но и групповой кармы через детей и родственников? Разнузданность инстинктов, корыстолюбие, стихийная несовместимость и другие причины незаконных браков в прошлом породили тяжкие узы, и теперь платеж по кармическим счетам привлекает друг к другу плательщиков, которые сочетаются не для великих творческих возможностей, но для расплаты по старым счетам. Конечно, и теперь те же причины порождают бесчисленные противозаконные браки, которые даже в случае отрезвления и понимания их ошибочности не могут быть расторгнуты, ибо скреплены любовью к потомству и ответственностью за его судьбу. Но и помимо кармической расплаты, когда элементы батареи составляются из металлов, непригодных для взаимовозбуждения творческого тока, могут возникнуть обстоятельства, когда один из элементов выйдет из строя или не вступит в строй потенциально готовой батареи, когда один из двух умрет или еще не встретится. Как же творить тогда? Если разрушенный элемент, умерший человек, не может быть заменен вследствие особой привязанности, то значит никакого разрушения и не произошло. Творческое сотрудничество продолжается при полном и ясном понимании того, что сотворческий спутник просто изменил свое положение в пространстве. Семья же не распадается от того, что кто-то из супругов уехал в соседний город. В таком случае временная разлука может даже усилить любовь, то есть создать ток высшего напряжения. Если же встреча еще не состоялась, и просвещенное сознание не идет на губительный духовный мезальянс, как может заработать духовная батарея? Здесь также необходимо преодолеть иллюзию пространства и времени. Если человек отвергает духовный мезальянс, значит его духовные принципы уже достаточно оформлены, а это значит, что такой человек уже идет на сближение со своей половиной. В глубине своего сердца он уже знает о ее существовании, и именно это знание заставляет его избегать неподходящего спутника жизни. В глубине сердца своего он уже знает о чудесных страницах блестящего сотворчества, знает о неизбежной встрече и стремится к ней на крыльях чувства знания. Так пусть же он знает это всем своим существом. Пусть сознание его проникнется твердой уверенностью в том, что где-то, может быть, еще далеко, а может быть, уже совсем рядом, живет человек, с которым прожито, выстрадано и сотворено так много прекрасного, что все необходимое для продолжения космического слияния налицо, что грядущая встреча неотвратима, и ожидание этой встречи с женщиной, персонифицирующей Великую Матерь Мира, или мужчиной, персонифицирующим Великого Владыку Солнечной Системы, может создать чудесный ток ее предвосхищения. Моя половина существует. Она ждет меня так же, как и я тоскую о ней. Она так же стремится к встрече, как устремляюсь и я. Она так же трепещет радостью предчувствия красоты нового круга сотворчества, и так же, как и я, знает, что он будет прекраснее всего того прекрасного, что уже было. Если встреча задерживается, значит, существуют какие-то препятствия. Может быть, они кроются в каком-то несовершенстве ожидающих, в каком-то недостатке их любви, которые должны быть изжиты для выявления большей полноценности грядущей встречи. Являя лучшее отношение к тем, с кем нам приходится встречаться, и проходить жизненный путь, мы тем самым устраняем препятствия для встречи с сужденной половиной. Возможно и непосредственное обращение к Матери Мира и Великому Владыке, если сужденная половина, персонифицирующая их, отсутствует, но для такого обращения к высшим силам необходимо обладать особыми качествами. Мы не зовем вас верить в химеру, но призываем осознать прекрасную действительность, приподнимая завесу тайны над самой сокровенной страницей космического бытия. Пралайю называют космическим сном, но пралая есть окончательное слияние начал, и потому нирвана может быть названа апофеозом любви. Разобщение начал, хотя и происходит на всю Манвантару, но это не следует понимать как полное отсутствие контакта. Нет. Начала разъединяются. Это вызывает тяготение, ведущее к соединению, вспышки, с последующим моментом нейтрализации, которое вызывает отталкивание. После этого притяжение вновь нарастает, снова ведет к соединению, вспышки, нейтрализации. Аналогично явлениям в электричестве, как, так и в сфере взаимоотношений мужчины и женщины. Это притяжение, становление и отталкивание порождает бесчисленное разнообразие ритмов и вибраций, иначе говоря, энергии жизни и творчества. Низший полюс любви. Связь многочисленных заболеваний, сопряженных с деятельностью половых органов, даже в такой «циничной» в кавычках области, как медицина, все так же замалчивается. Если, например, запоры развиваются на почве половых самоудовлетворений, то врач прописывает слабительное, рекомендует гимнастические меры, но обычно никогда не указывает на их истинную причину. Астральный мир Земли является областью астральной субстанции, тонкой энергоматерии, представленной в основном животными вожделениями и, главным образом, эмоциями полового размножения. Это касается главным образом сферы кама-рупа, где кама – энергия любви или размножения, связана с формами, вызывающими эротические вожделения, и действиями, направленными к совокуплению этих разнополярных форм половой энергии. Простое механическое раздражение эротических полюсов не может вызвать сладострастного извержения оргазма без приобщения этого раздражения к астральному веществу через соответственные нервно-мозговые центры. Эту астральную субстанцию дает или астральное тело партнера, или какая-либо астральная сущность в случае самоудовлетворения, онанизма. Эти голодные сущности, сущности полового разврата, стаями устремляются к тем, кто будоражит астральную материю вихрями и волнами эротического сексуального возбуждения той или иной полярности. На эти волны обычно откликаются сущности различных степеней, от самых невинных и примитивных, наполняющих волны астрального света, как стаи рыб наполняют водоем, до сильнейших сексуальных элементалов и развоплощенных развратников. При длительных периодах самоудовлетворения могут возникнуть прочные связи с астральными партнерами, и самоудовлетворяющиеся становятся жертвами астральных одержателей. Так, акт самоудовлетворения, онанизма, есть вызывание эротических сущностей астрального плана. Без их участия не может произойти извержение, дающего наслаждение, оргазм. По кармическим или иным причинам такие астральные партнеры могут стать постоянными. Они могут являться для приема сексуальной пищи в неурочное время, могут требовать слишком многого для насыщения своего неуемного голода. Они могут стать частичными или даже полными одержателями, выгоняя хозяина тела и полностью овладевая последним на длительное или короткое время. Многие утешают себя соображением, что акт самоудовлетворения является невинным, естественным спутником одиночества и уж, конечно, безопасным актом физического сексуального удовольствия. Но почему-то общественная совесть относится к этому с отвращением и называет это пороком, и сами повинные в этом стыдятся обнаружить свое пристрастие. Такое отношение не есть только осознание опасности для размножения человечества, уменьшающей деторождение, опасности для здоровья, предающихся пороку онанизму, но и опасность для сущности человека, для эволюции его духа. Занимающийся самоудовлетворением, вызвав на себя стихийные силы тонкого мира, в большинстве случаев уже не может справиться с ними. Сущности, порождаемые развратником, нарастают, как снежный ком, катящийся под гору, и они, подобно туче, собираются вокруг своего породителя. Расходы на прокормление этой своры со страшной быстротой нарастают, ибо кормление этих животных порождений немыслимо без умножения их числа, и таким образом наступает такой момент, когда порождения, искусственные элементалы, полностью поглощают своего породителя человека, и он уничтожается, поступая вместе со своими порождениями в космический мусор для переработки. Как актеон греческих мифов, разорванный своими собаками, такой человек постепенно превращается в животное, преследуемое своими порождениями, в оленя, бессильного укротить ярость своей животной природы. Эротические эмоции любящих друг друга людей втягиваются в поток космического магнетизма и идут на строительство космоса. Порождение, сексуальные отбросы голой страсти при отсутствии любви остаются со своим породителем. Эманация любви создает сильнейший огненный щит, через который низкие и темные сущности не могут проникать. Через эту завесу могут проникать лишь сущности тонкого мира, стремящиеся к воплощению в плотном мире. Познание высшего проявления любви. Каждый проявленный мир является «двуполым», в кавычках. Не может быть иначе, ибо наличие двух начал есть непременное условие проявления духа. Наличие двух полярностей есть непременное условие творчества, а проявление, в кавычках, миров есть результат или процесс творчества. Каждый план Вселенной создается по единому принципу проявления. Этот принцип разворачивается кругообразно. Каждый круг состоит из меньших кругов, каждый из последних также состоит из кругов или витков спирали. Закон великого круга или цикла отражен в каждом меньшем круге, но, облачаясь в особенности материи каждого круга, носит соответственные каждому кругу черты. Разделение человечества, достигшего стадии физической материи, то есть получившего плотное тело, на два пола с соответствующим способом размножения, путем полового сочетания, есть проявление единого творческого принципа, отраженного в особенностях плотной материи. Ограничив свое представление о Вселенной одной плотной формой материи и усмотрев действие космического закона лишь в размножении, люди возвели физическое размножение в единственный культ, которому предаются все без исключения, будь то церковники или атеисты. Этот культ жизни физического человечества или культ Луны определяется как культ потомства, как символ бессмертия человечества. Эзотерическая мудрость, открывая своим последователям тайны космических циклов, говорит о том, что бессмертие, в кавычках, физического человечества весьма относительно. Физический человек появился по сравнению с жизнью планеты нашей сравнительно недавно. Еще позже он был разделен на два пола. Это разделение временно и относительно скоро закончится, вместе с исчезновением плотного тела человека. Но человечество, вечный странник в просторах материи, не исчезнет так же, как и не исчезнут законы циклов, законы творчества миров и любовь, или притяжение начал, или жажда проявления, жажда существования духов, устремленных к проявлению, останется во веки веков. Это знание побуждает духов, уже готовых принять это познание, устремиться к познанию более высокого проявления творчества и взаимоотношения начал. Это познание сопряжено с известной и довольно значительной опасностью. Стремление вырваться из сферы грубой эротики грубой половой энергии, тем самым возбуждает ее. И притяжение физических тел начал, физических полюсов, может усилиться. Вместо освобождения может возникнуть усиление рабства, и высокие представления окрасятся грубой эротикой, пресекая возможности восхождения. Человечество в своем огромном большинстве еще не проникло во многие тайны, окружающие взаимоотношения полов, и если отдельные исследователи продвинулись в этом направлении, то тайны, связанные с физическим размножением, для многих будут чрезвычайно интересны, и такое любопытство может завести их на губительные тропы темного колдовства с последующей гибелью. Человечество находится в четвертом круге эволюции нашей планеты. Это значит, что, будучи носителем вечного и бессмертного разума, оно все же остается животным, то есть существом, подверженным животным, в частности, половым страстям. Лишь только в будущем, в пятом круге, человек получит полную власть над своей животной природой и станет действительно человеком. Однако такая власть не будет даром, неспосланным ему небом. Эту власть человек должен развить себе на протяжении бесчисленных кругов путем личной борьбы, полной неимоверных напряжений и опасностей, путем неукротимого устремления в высшие сферы. Познание высших сфер, как и всех проявленных сфер, сотворенных тяготением начал, неотрывно от познания высшей взаимосвязи начал, и именно красота этой связи, ибо красота везде остается высшим стимулом притяжения, должна вырвать человека из цепких лап физической похоти. Всякое подавление ее, как противоборство космическому закону, противоборство непреодолимой силе, не только бесполезно, но и вредно. Что значит воля отдельного человека по сравнению с космической силой? Потому эта воля не должна быть одинокой в своей борьбе со своей низшей природой. Она должна быть усилена тем же космическим законом более высокого плана. Требуется искоренение, а не подавление грубой сексуальной страсти. Познав несовершенство, человек устремляется к более совершенному. Познав все несовершенство животной страсти, страсти физического совокупления и наслаждения, обитатель Земли может устремиться к познанию высших форм слияния начал. Если же животные инстинкты владеют людьми, то нечего и мечтать о познании тайн космической любви, ибо животность исключает такую возможность. Одна совсем молодая женщина ждала друга более 10 лет, будучи очень красивой. В глазах мечтающих о высшей любви она была героиней. Когда же другая женщина узнала об этом, она не только не восхитилась героизмом красавицы, но и назвала ее подвиг глупостью и сказала, что не стала бы ждать и года. Из этого примера ясно, к чему стремилась одна и к чему стремилась другая. Так мы имеем бесчисленные варианты качеств одного великого закона, закона любви, закона космического магнита. Имеем бесчисленное количество духов самых различных степеней понимания и проявления творческой энергии, от самых низших и самых животных до самых высоких, выходящих уже из возможностей осознания для данной ступени развития.